Теперь я приглашаю Дайву, которая любезно поделится своим опытом. Пожалуйста.
Добрый вечер всем. Мы можем везде встретить своих людей, встать и начинать расти или умереть. Другого шанса нам не остается. И, в принципе, да, я вот эти, все это, что я прочитала, я ощутила в последние, можно сказать, не дни, это были недели, да, своего пьянства перед этим, можно сказать, возрождением, как Билл пишет, да, как темно перед восходом солнца. Вот это воспоминание как раз и дает этот отрывок. И, конечно, времени и не так много, и цель не та, чтобы рассказать очень кропотливо, как я пила и какие там у меня были, как это сказать, приключения, да, вот обычно очень мне самой бывало вначале, когда приходила в АА, интересно слушать там всякие страшные или смешные истории, пока со временем, я только со временем поняла, что они совсем не лечат. А вот сказала не лечат, и сразу вот вопрос, ну а чего же мне лечиться, да, алкоголизм? Но ведь пишется, алкоголизм – неизлечимая болезнь. Она смертельная, страшная, неизлечимая. И сразу такая мысль, да, ну так чего-то мне лечиться. Все равно неизлечимо, да. Но когда мы берем большую книгу, там почему-то написано немножко по-другому. С историями мужчин и женщин, вылечившихся от алкоголизма. Ну и, конечно, если слово «лечиться», надо знать от чего, каким способом, да, и чтобы осознать, что я больна, мне надо было вот подойти к этой ситуации, когда я уже встречала этих четырех всадников, уже замешательство, разочарование, отчаяние. И там в начале этой главы тоже пишется, что раньше ведь пить нам нравилось, и это было довольно весело. И Билл в своей истории так очень четко распределяет три эти, значит, стадии алкоголизма, если можно так сказать, когда сначала алкоголь, он такой взбодряющий, веселящий, да, он просто мою жизнь, ну, становится, моя жизнь становится веселее, когда я выпиваю, и все вроде идет хорошо. Но мы, когда читали книгу, спонсором смеялись, говорим, ну вот в тот момент же жизнь моя была нормальной, ну, я там была студентка, все у меня было хорошо, ну, не буду там распространяться, да? А чего же мне еще ухорошать эту жизнь? Просто живи и радуйся. Но мне вот надо было, в принципе, чтобы еще лучше было. Вот эта жадность ко всему, к развлечениям, к деньгам, к всяким отношениями и все остальное, значит, у меня все время было. Тем же самым жадность к радости. Я хотела постоянно иметь вот это состояние такое радостное. Потом появилось время, когда алкоголь мне стал нужен постоянно. Я уже начала выпивать сама по себе, без компании. Просто могла в бар ходить сама. Одна вот сижу, беру выпивку, и так хорошо, еще кто-то подсядет, еще познакомишься, еще какое-то приключение. Все было бы, ну, как бы неплохо. Там немножко по утрам начинались уже похмелья, начинались какие-то неприятные ощущения. Проблемы на работе начались уже. Я начала врать, что вот я не вышла на работу. Допустим, я загуляла ночью, там где-то заснула, надо утром на работу, а еще доехать, там, как сейчас, вот помню, блин, как эти, особенно эти жаркие летние дни, когда встаешь и голова трещит, и пить хочется, и ты не знаешь, где тут ты за городом, где-то 20 километров, как добраться, каким-то пыльным автобусом едешь. Ну вот такие уже начались эти кошмарные утра. Утренники, но, как это сказать, нормальному человеку, наверное, бы пришла мысль, что-то я нехорошо делаю, может, я много пью, может, надо как-то вот, ну, что-то делать, но в тот момент у меня таких мыслей не было, просто ищешь, что в тот момент, как выкрутиться из ситуации, как позвонить и там придумать какую-то историю, почему я не вышла там на работу или не вернулась домой. И дальше это все прогрессировало. Я всегда находила людей, друзей, знакомых, с которыми можно было выпить, и почти не общалась с теми, которые хотели со мной общаться, но я не общалась, потому что они не пили. Мне было с ними некомфортно, потому что если какой-то праздник, да, не останавливается, говорят, все, нам хватит, мы идем домой, а мне только начинается все, и неудобно, надо как-то вот что-то крутить, и что я еду домой, по пути покупаю там еще там водки или коньяка, или что, и дома добиваюсь. И вот все равно мне казалось, что это ничего страшного, просто я веселюсь, да, я имею право, я придумывала сам себе какие-то причины, что вот я много работала, да, или там мне кто-то что-то сказал, вот я с кем-то поругалась. Всегда будет причина для выпивки. И, между прочим, потом мы как читали книги там про эти все циклы болезней, помню, и когда вот описывается, что наша болезнь, вот цикл этой болезни начинается, в принципе, с простого раздражения. Может быть, вот я вот с кем-то поругалась, да, и вроде вот есть повод, да, вот сейчас я возьму и выпью. И потом начинается, ну, там становится плохо, да, запой, да, многодневки, и я опять возвращаюсь в тот же самый точку, ту же самую точку раздраженности и недовольства с собой. И опять вот это все крутится, да, вот таким кругом такого постоянного недовольства. И помню, мы тогда говорили, вот, говорит, ты обрати внимание, вот, человек начал пить, подумал о том, что надо мне выпить, потому что меня раздражили, вот, раздражение там от соседка что-то сказала, да. И он поругался, выпил, сел в машину, еще выпил, поехал, да, и сбил человека, человек умер, или ребенок там, или женщина, что страшнее было, да. И он сидит в тюрьме, и когда его спрашивают, а как вы, ты, вот почему ты напился? Ведь причина так была, что он с соседкой поругался из-за там скамейки какой-нибудь, да. Вот какой есть кошмарные ситуации с алкоголизмом. И вот самое страшное, что я очень долго этого не могла понять, вот этого первого шага, этого бессилия перед алкоголем, что я уже не могу остановиться, когда я хочу. Уже была эта третья стадия, это была самая страшная часть моей жизни, когда совсем алкоголь завладел, вот как я и читала, да, мы стали подданными короля алкоголя. В принципе, не могла уже нормально думать, вообще размышлять, что там не было никаких чувств, что вот там жалко маму, дочку маленькую, там, и потом уже старше, да. Когда мы читали большие книги «Мнение доктора», мне спонсор говорит, вот посмотри, какие есть типы алкоголика, какая классификация, да, этих людей наших. Ну и там есть маниакальная депрессия, там то-то-то, и там есть написано психопат, да, эмоционально нестабильный еще. Ой, я говорю, не-не-не, это не про меня совсем. Я со всякими там званиями, наградами. То есть я же умный человек, я работаю преподавателем, и это не про меня. Она говорит, ты возьми энциклопедию и почитай. Когда я почитала, я поняла, что там про меня, и вот мне стало страшно от одного своего такого, одной стороны своей жизни. Я вот не имела этой эмпатии, я не имела любви к людям, я не имела сочувствия. Вот мне было наплевать, что моя мама может, ночью рыдает, уже не первую ночь, там, в вторую, третью, потому что она вообще не знает, где я, потому что никаких мобильных не было в то время. Я не возвращаюсь и даже не звоню домой, потому что мне страшно, я боюсь, что на меня начнут кричать и что скажут, давай быстро домой, я еще хочу там побыть, там еще есть что пить, и там все нормально, там даже этот виноград на столе стоит. Я уже последнее время пила с кем попало, там, и с бомжами, и, в общем, палитра этих людей была вся, полностью, и что самое интересное, вот я находила между теми людьми каких-то своих там почитателей, знаешь, которые меня уважали, вот так скатилась. И слава Богу, что я имела таких родителей, которые меня не выкинули из дома, и я не стала жить на улице возле контейнеров, но по своей сути я уже была к тому готова. И мне уже было наплевать на все. И что самое интересное, я вот в это все время я выдержала, в принципе, работу и с семьей нормальные отношения. Дальше. Так что вот в тот момент, когда было это страшное время, мне больше, наверное, хотели помогать другие. Как мы часто тоже вот говорим, как помочь человеку, если он сам еще не хочет. И так иногда говорим, наверное, еще надо ему попить, еще хорошо все. Я сама решила не своей волей, да, меня просто... Хотели меня положить в больницу психиатрическую, сказали, что мама говорила, что у меня депрессия, что я пью от того, что у меня тут жизнь не сложилась. А врач говорит, нет, говорит, она алкоголик, ей надо в наркологический. Помню, еще мама поругалась с ним, говорит, что, говорит, наш же нормальный человек. Хотя все, она знала, конечно. Вот, я таким способом попала к наркологам, реабилитация там, это Миннесота, как у нас называется, вышла через месяц, опять запила, еще пару месяцев попила, тогда уже психиатрическая больница в Новой Вильне, это уже где разные, все разные, значит, психическая больница, туда попадают, и тем самым алкоголь. Двери без... рукояток и окна с этими, как они, решетками, да, и такие довольно страшненькие женщины ходят. И я там пробыла месяц. Ходила к психологу, вроде осознала всю свою вот эту страшность болезни и что со мной случилось. Узнали это и на работе, меня как-то жалели, меня уважали, я не знаю почему, я вот никак не могу понять, зачем еще, вот почему в моей жизни всегда находились люди, которые мне каким-то способом помогали. Тогда мои коллеги, там, врачи, да, какие-то друзья, родные, потом анонимные алкоголики, разные люди. Вот как-то я один раз услышала у одного нашего, говорит, мы избранные, в каком-то смысле анонимные алкоголики, избранные люди, потому что нам дали шанс почему-то. Другие люди этого шанса уже не успели получить или просто не использовали. Конечно, я тогда так философски не раздумывала, я делала как зверёнок, да, вот мне надо было как-то свою жизнь еще вот выдержать каким-то способом. И я боялась, что меня вот все-таки выкинут из дома, и я останусь одна и без ничего. Я согласилась на торпеду на полгода. Конечно, я знала, что это ерунда, что я же умная, я сразу почитала, что там можно эту сломать торпеду. Но все-таки как-то мне повезло выдержать за этих 6 лет. Начала, я уже перед этим, когда была в наркологической, начала ходить на собрания. Не скажу, что мне нравится, я очень завидую людям, которые, вот, говорит, пришел первый день на собрание, перестал пить, и по сей день жив, здоров и не хочу пить. Хорошо, думаю, повезло, мне так не выходило. У меня очень много было такого, зачем мне это, я и так умная, да, у меня... куча там всяких книг философических, психологических, я все могу прочитать, если что. Их не истории, ну сколько можно? Ну один раз послушала, как напился, ну второй раз. все эти шутки алкоголические. И мне надоело просто. Я перестала ходить на эти собрания. Я крепко держалась. И тоже сегодня, я думаю, что по Божьей воле, потому что когда лежала в психиатрической больнице, был такой очень интересный случай. Можно сказать, и мистически, почти как Билл. Только не белый свет, но такая маленькая красная лампочка. Я ходила по коридору и увидела приоткрытую дверь, и что там внутри что-то есть. Да, там стол вроде так темно, но что-то вот светится. Зашла внутрь, зажгла свет и смотрю там, как это будет по-русски, каплица или точно не знаю, место для молитвы, да, часовня. Стоял там, значит, такая электрическая свечка и какая-то как икона, да. И вот я как-то пала на колени, начала там молиться. Я не помню, что я говорила, но, конечно, я просила Бога о помощи, чтобы как-то моя жизнь изменилась. Я могу сказать, что потом все-таки мои дни в этой психиатрической стали совсем приятными. Я нашла женщин, тоже алкоголичек, мы тихо разговаривали про это, потому что в этом отделении, если вы, мне так сказали, если женщины узнают, что ты алкоголичка, они тебя могут избить, потому что они вот депрессивные, шизофреники, вот все там хорошо с этими болезнями, но алкоголизм — это вот нет, это ты не говори. Мне было очень, очень страшно и странно. И, в общем, попала в такой, как в этом фильме, полет над гнездом кукушки. Вот когда я вышла, у меня было очень сильное убеждение, что я буду жить иначе. Вот это такое точное духовное пробуждение. Я помню это, что мы едем, я такая была уже в таком восторге. Я поговорила со своим шефом. Мне сказали, все будет хорошо, приходи, мы тебя ждем. А мама мне так говорит спокойно, ты знаешь, ну хорошо, что вот ты уже тут пробудилась, отлично, но мы решили, ты будешь жить отдельно, потому что вот твоя дочка не хочет тебя видеть больше. Дочке моей было каких 15, наверное, лет тогда, ну, надо посчитать, но сейчас точно не помню. Мне было тогда очень страшно. Я и обиделась, я и плакала, и мы вернулись домой, и моя вся эта вот духовность куда-то улетучилась. Остался только один страх, что буду делать то, но чтобы меня не выкинули из дома. Мама моя такая жесткая женщина, бывает, когда надо. И, наверное, тоже спасибо ей за то, что она напугала меня так. Я почти 3 года не пила. Я не ходила на собрания, я почти не общалась с анонимными алкоголиками. Иногда там немножко в интернете какие-то форумы, я там выпендривалась, знаешь, я все уже тут понимаю и знаю. Пришел этот день Икс, когда я просто придумала, что мне надо дома вечеринку сделать. И вот эти все, знаешь, не держи дома, там не бывай, где пьют. Да, это у меня было пару лет. А потом смотрю, я же не хочу ничего. Я все плюнула. Мне хотя говорили, но я решила, что это всем, совсем меня не беспокоит. И да, где-то год меня не беспокоило. У меня в шкафу уже набралась большая коллекция всяких напитков. И в тот день я даже сейчас не могу вспомнить, в какой момент, ну где-то там пару часов уже, наверное, или час от начала этой нашей, когда собралась компания, я пошла чего-то в холодильник, там была положена водка, и я, значит, сделала глоток. Почему я это рассказываю? Что вот мне, как говорится, никто не может дать 100% гарантию, да, что никогда. Потому что в тот момент я чувствовала себя очень хорошо. У меня все шло, опять же, как по льду. Но почему-то, когда мы ходили в магазин с подругой, там накупали все эти, ну, на стол, да, накрыть, я говорю, надо взять водки. Она говорит, зачем? Говорит, вот те придут, они принесут, те вино, те другое. Ну как, говорю, а ты? Ну так я вот имею, там мне хватит, говорю, подожди, как это хватит? Пол-литра, говорю, да ты мне не говори, я же знаю, сколько ты пьешь. А мы раньше с ней выпивали. И я начала своими руками выкладывать эти бутылки в эту корзину. Она с мужем такими круглыми глазами смотрит, говорит, что ты делаешь? Ну, говорю, как что? Ну, ты, говорю, что вы потом будете бегать ночью там? Понимаете, как у меня все включилось, все. Вот этот механизм, что нужно про запас, что нужно все продумать. И, ну, они говорят, хорошо. И мы это все вот завезли. Я, конечно, тогда не думала, что это я беру для себя. Я, конечно, потом это все использовала. Вот так вот действует этот больной ум, который не имеет никакого здорового вот этого момента, что защиты, да, что вот я идет предупреждение, я уже что-то делаю не так, да, остановись, может, ты уже хочешь пить, может, надо что-то сделать, может, на собрание сходить, может, отозвать гостей. Все, этот механизм уже включился, и я ничего не могла сделать. Вот это была последняя моя выпивка, и она была очень такая жесткая. Я тогда за тот вечер и ночь, я не знаю, там, наверное, пару литров выпила там водки, виски, я не знаю, утром еще моя подруга осталась ночевать, она говорит, ничего, утром встанешь, мы пойдем в бассейн, я тебя там поставлю на ноги. Ну и потом я проснулась, рядом стоит все эти выпивки, я, конечно, опять. Она встает, посмотрела, говорит, понятно. Потом началось уже беготня, мне вызвали капельницы, поставили. Это было где-то 18 марта, но я считаю свой день 20-го, потому что еще после этого там всякие лекарства. И вот с 20 марта я уже... Да, по сегодняшний день не употребляла абсолютно никакие, как это сказать, лекарства для там, сна или успокоительные, да, ну и тем более алкоголь. В любом виде я ничего не употребляла. Но, конечно, самый интересный самой вопрос, как вот я эти 12 лет не захотела выпить, как я выжила без алкоголя и оставшись нормальным человеком. Где-то в 2010 году мы были в Минске и на слете, и там были женщины с Москвы, по-моему, группа девчата. Они там всей командой приехали, спикерили, делали семинар. И я помню, услышала одну женщину, говорю, ну вот я 2 или 3 года уже не пила, да, 2 года, и говорю, вот как это я... Не пью, но мое состояние, ну, мне не нравится, паршивое. Мы приехали тогда на этот слет, я была такая злая, завистливая, меня все бесило, мне не хватило внимания. Я даже не могла сказать, вот что, ну, слушайте, мне не хватает внимания, ну, давайте меня кто-нибудь там что-то со мной сделайте. Нет, я сидела в углу вся злая. Ну, вот такое состояние, знаете, когда все рвется, но пить не хочу. Я тогда уже не курила, но все-таки вышла на улицу, нашла кого-то, накурилась. Ну вот такой был, такое сумасшествие легкое, но, конечно, вытерпела этот момент. И вот когда эта женщина говорила, я чего-то слышала, что было про третий шаг. Я ничего не помню, что она рассказывала. Ну, Бог, хорошо, я на группе много раз про Бога слышала, все время все говорят, слава Богу, если не Бог, мы, 3, 7, 9, все там упоминают. Но вот что это такое, я никак не могла для себя представить, так смутно, там где-то с детства, эти все религиозные, значит, штучки. Вот тогда эта женщина, когда я рассказала свое состояние, что вот я так себя чувствую, уже не первый год трезвая, хожу на собрание каждый день. У меня вот друг тогда поддержал, и он говорит, ты должна на собрание идти каждый день. Я ходила. Говорю, что тут такое? Она так посмотрела на меня и говорит, у тебя третьего шага нету. Вот это я очень хорошо помню. Говорю, как это третьего шага нету? Я же на собрание хожу уже 2 года, я все шаги уже сделала на собрание, уже я слушаю там, чуть ли не наизусть. Она так усмехнулась, говорит, а ты спонсора имеешь? Говорю, ну, вроде есть. Там у меня женщина, с ней мы иногда говорим, там она мне велела цветную одежду носить, а я вот не хочу, я хочу черную все время ходить. Потому что еще душа черная была, наверное, мне не хотелось никаких цветов. И она так усмехнулась, говорит, у тебя нет Бога. Ты, говорит, все контролируешь сама. ты ничего не отдаешь Богу. И мне вот эти простые слова, они как-то, наверное, подействовали, что я, знаете, вот сразу в нее такими глазами, как на Бога, что мне сейчас делать? Я хочу ее внимание, я, может быть, хотела бы, чтобы она была спонсором моим. Мне она нравится, но вот как она такая вот женщина, вот тут нас пикерила, тут приехала откуда-то. И я, конечно, не знаю, как попросить этого. А говорю, а как вот этого спонсора найти? Ну, я же надеялась, что она скажет, так я же буду, вот так только сразу, ты мне говори, я буду твоим спонсором. Она так посмотрела, говорит, молись и проси Бога. Ну, это было, конечно, мне конец разговора, я вообще растерялась. Я поняла, что в тот момент мое мышление было далеко не градусное, ну, в том смысле, что у меня там эти звания, да, научные, но там я была ребенок вообще и не могла понять, что она говорит. Все-таки, когда я приехала в Литву, случился большое чудо. Почти сразу, через месяц, может быть, приезжает к нам на группу двое из Англии, они были литовцы, но там жили, работали, и сделали спикерскую. И я опять же слушала и думала, они же то же самое говорит что-то, что та женщина. Вот, знаете, они знают тайну, но я не знаю ее, мне надо как-то ее взять. И я опять так, во, выход есть. Они говорят, что можно выздороветь. А что, я больная? А тут вообще алкоголизм? Ну, там было вопросов куча. Я начала эту большую, они же сразу про большую книгу рассказали, как это все делали. Я захотела то же самое делать, но не знала как. Я пробовала переписываться с той москвичкой, я пробовала книжку читать сама, но такой был больше эгоцентрический, такой, может, возвышенный подход, что я вот могу разобраться, вот в интернете почитаю, вот спикерские какие-то распечатаю, и будет все хорошо. Потом были мы на слете, это мне говорят, в одной стороне слышу, спонсора имеет большое, с большой книгой уже работает, там мужчина у нас. С другой стороны то же самое, думаю, а я где? Я же тут каждый день в ИЭ и никакого тут ни книгу не читаю. Вот знаете, задействовалась в один момент вот и эта гордыня, и болезнь, и слава Богу. И я сегодня не боюсь сказать, что был вот такой мотив тоже, не остаться в стороне, потому что сегодня стараюсь быть честной, сколько можно. Конечно, я увидела ту женщину, которая мне нравилась, я хотела именно ее, и, конечно, я ждала несколько дней, чтобы к ней подойти, опять вроде стеснялась, вроде боялась, и когда подошла, она говорит, ой, я все, я уже вот так завалена, у меня спонсорных. Говорит, я тебе дам телефон, но вы начнете работать осенью. Значит, все лето надо будет ждать, и я ждала. И, в принципе, вот такой простой подход был. Но я, опять же, слава Богу, у меня вот есть это... Сразу было такое, что я буду делать просто все, что мне скажут. Без никаких там, а почему это табличка, а почему не табличка, а почему там Бог, не Бог. Я сказала, все, читаем. Сказали мне в то время, там, 10 вечера, хорошо. Хотя я в такое время любила уже идти спать, но все равно надо было сесть. И вот так начинали мы работу с большой книгой. И что случилось? Вот то, что я до сих пор рассказываю, мое понимание, вот такое как бы живое понимание алкоголизма появилось только через большую книгу. И мне не хватило ее прочитать вот так, знаете, вот хоп, прочитала, вот тут много написано, пропущу. Мы читали, подчеркивали, она мне задавала, подчеркивали места, которые мне, допустим, неясные, да. Между прочим, потом мне пришлось поменять спонсора, потому что та первая, она сама немножко как-то отошла от ИЭ, и мне ее спонсор сказала, что ты найди другую и начинай все заново. Я так и сделала, и вот до сих пор та спонсор и есть моя спонсор. Ну вот мы с ней читали чуть-чуть по-другому. В принципе, по одному параграфу, по кусочку. Вы разбирали в разных... Мы студировали эту большую книгу. Я вот за это и очень благодарна. Вот этот путь мне показал всю красоту большой книги. и всю, как сказать, страшноту нашей болезни. Во-первых, я мне очень близка история Билла, мне было легко с ним, значит, сравниться. Как это сказать, у меня появилось совсем новое, вот как есть у нас в обещаниях, да, новая жизнь, новая свобода, у меня появилась новая вера в Бога. Это живая, это то, что нам дает большая книга во втором шаге, что я прихожу к убеждению, да, я начинаю верить, что Бог существует, и что Он меня спасет, спасает, да, и спас тогда. И вот от этого места уже все идет, как, знаете, вот быстро, как прямо как поезд. Тут сразу четвертый шаг. Я пересмотрела всю свою жизнь, свои страхи, свои злости, эти ресентименты, сколько я носила, и сейчас еще бывает, ношу всякие там злобы, свои всякие сексуальные, не в том смысле с чем, сколько и как, но вообще отношения с мужчинами, отношения с мужчинами вообще любыми, да, на работе и так далее. Вот все это мне показало, какая есть я на правду, не какой я хочу быть, как мне кажется. И тогда, когда говорили с спонсором, она еще мне дала там чуть-чуть таких укольчиков, потому что я хотела даже и тогда на пятом шаге немножко все что-то украсить, да, сделать себя получше. И когда мы подходили к восьмому, девятому, мне очень важно было вот этот шестой, седьмой шаг, которые говорят о моих недостатках, понять, что мои недостатки не обязательно это моя вина, и что многое зависит от Бога. Я, как и всю свою жизнь в третьем шаге, да, я так и в седьмом шаге отдаю Богу лечить меня от моих недостатков или делать их меньше, или как-то. А не так вот я слышу иногда, я буду работать с собой. Да, есть какие-то моменты, где я могу работать с собой, но есть вещи, которых у меня нет силы. Как не было силы отказаться от алкоголя, так нет силы отказаться, там, допустим, от кого-то, от чего-то другого. И я тогда могу только просить Бога: Боже, если это в Твоей воле, и это будет полезно Тебе и другим людям, сделай так, чтобы отошла моя вот мой какой-то страх, да, который мешает мне сделать работу. И, конечно, восьмой, девятый шаг, он вообще освобождает, потому что пропадает большинство страхов, которые связаны с другими людьми или институциями. Когда я справляюсь со своими долгами, там всякие ущербы, значит, сравниваю, тогда появляется свобода. Почему вот эти девятка наша, да, вот имеет эти обещания, которые мы зачитываем на группе? Только когда я дохожу где-то до половины девятки, да, когда я сделаю самые трудные девятки, когда я покажу к самым тем людям, которых я боюсь, да, вот тогда приходит вот эта свобода, эта радость, что я вообще живу. Ну и, конечно, 10-й, 11-й — это как бы просто и понятно, но, с другой стороны, и тяжело, потому что надо уже немножко себя заставлять иногда. Это молитва, это медитация. Бывает по-разному. Бывает, что я утром просто как-то выскакиваю, бегу уже, там вот надо работать, что-то делать, ага, забыла помолиться. Но что нам дает вот программа? Свободу, да, свободу выбора, что я могу помолиться в любой момент дня. Я могу, если мне особенно вот трудно, я могу найти время. А 10-й, конечно, вот все время, то есть себя, за собой следит, как я себя веду, откуда у меня появляются какие-то, допустим, страхи, да, вот я сижу и какой-то вот есть. Я сразу делаю, в принципе, ту же самую четверку. Я высматриваю, почему я боюсь, почему я злюсь, да. Если надо, я могу с кем-то поговорить со спонсором, или если не могу со спонсором, бывает, что я говорю со своими подспонсорами. Они мне тоже уже подруги, сестры и опора. И, конечно, 12-й шаг — это не только что нести ту весть. Какая весть? Что я выздоровела, от алкоголизма, что это возможно, что я 12 лет не пью и не хочу пить. И мало того, я счастливый человек, мне не надо пить, потому что мне и так хорошо. Я могу помочь другим, и тогда я несу вот эту весть. И еще вторая часть 12-го шага есть такая, что я должна постоянно жить по этим принципам. Мы иногда говорим, вот человек должен так жить, чтобы в нем говорила большая книга. Не знаю, как это со мной, но я стараюсь делать все так, как там написано, максимально стараюсь. Не всегда все получается, но иногда сижу и думаю, вот почему меня Бог так полюбил? Потому что я имею сегодня, на этот момент, здесь и сейчас, абсолютную, ну, я не знаю, чего мне не хватает. Все имею. В принципе, все, что мне на сегодняшний день надо. Конечно, спасибо Богу за это, спасибо спонсору моему, спасибо моим друзьям, которые меня привели в ей. Спасибо вам, что вы мне даете возможность вот этим поделиться, потому что когда, не знаю, как другие, но когда вот спикерю, рассказываю эту жизнь, эту программу, мне кажется, вот как цветок какой-то, знаете, раскрывается, и вот я сама еще раз вижу, какая тут красота в этих 15 шагах. Иногда хочется говорить очень резко и очень грубо, потому что меня иногда злили люди, которые вот что-то не делают так, как надо, но сегодня я понимаю, что это уже не мое дело. Так вот, спасибо вам большое. Я не знаю, наверное, еще как тут со временем, Сережа, я...
Попросим, может, кто-то хочет вопросы какие-нибудь задать. Благодарю тебя за опыт, очень многое все отозвалось. И, ребят, с этого момента собрание считается открытым. Пожалуйста, кто хочет задать Даве какие вопросы, или может ей сказать о своем опыте выздоровления, пожалуйста, поставьте 3 плюсика в чате, такая возможность будет предоставлена. Ну а пока в чате нет отметок, то, пожалуйста, просто сделайте это, включите микрофон. Пожалуйста, начинаем. Дава, все очень занято, видно, печатают тебе благодарности, да? Здорово. Ну, Сергей, алкоголик, благодарю тебя за твой опыт, за рассказ. Очень многое все отозвалось, и, конечно же, вот эти твои, ну, вот это... в употреблении, что знания, естественно, что всего этого не хватит, и чего так надо покупать. И, если честно, то до сих пор, да, даже вот сейчас, вот и сегодня даже мы были в магазине, я тоже почему-то вот шли мы мимо виноводочного отдела, да, я жену спросил, а слушай, у тебя как там с вином, давай тебе купим вина, да, вот, это я больше 16 лет не употребляю, но я не равнодушен к этому напитку, видно, да, вот, говорится, опыт не пропьешь. Ну и, конечно же, ну, рад вот это тому, что вот есть ты, вот есть вот это такая вот спокойствие, какая-то вот, ну, будем говорить, расслабленность, уверенность, комфорт в твоем выступлении, да, и, честно говоря, ну, не так, если бы не знал действительно тебя лично, ну, сложно поверить, да, что алкоголик. Вот, спасибо тебе, Дайв.
Спасибо.
Ребят, кто хочет Дайве что-то сказать? Ваня, пожалуйста.
Иван, алкоголик, спасибо за выступление. Очень было это замечательно и прекрасно. И для меня, на самом деле, ну, в отношении того, как я знаю, сколько и как пить, до сих пор, когда на день рождения кому-нибудь приходишь, смотришь на людей, как они пьют, и я, на самом деле, вижу, в чем моя разница от них. Вот. Потому что они катастрофически пьют мало. Из серии я бы уже как полчаса дрался, да? Вот. А дальше, как бы, что мне очень отозвалось в твоем выступлении, это я, наверное, больше всех всегда знал, что мне нужно в этой жизни, да. И на сегодняшний день я, ну, скажу, что я не так давно сорвался, да, это было 3 недели назад, я вернулся в программу с полным осознанием того, что я ничего не принимаю. Я не знаю, что мне делать, куда мне бежать, кому мне звонить, как мне быть. И на самом деле спасибо моему спонсору, да, который вернул меня и обратно, скажем, да, и дал опять-таки, сказал мне: Ваня, вот, делай вот так-то и вот так-то, да. И через определенное время я, ну, на сегодняшний день, как говорится, кто зачем приходит, я всегда думал, ну, я же пришел сюда за трезвость, и я часть ее получил. На сегодняшний день мое возвращение, оно связано не с трезвостью больше, а больше с душевным покоем, которого у меня нет. И что, скорее всего, ну, не скорее всего, а что и привело к тому срыву, в, который я попал. Очень сложно возвращать душевный покой, как оказалось на сегодняшний день. Но слушая сегодня тебя, я понял, что ну, для меня не все потеряно, и что все впереди. И, но опять-таки я понял, что увидел свои, скажем, пробелы в тех шагах, которые я делал. И я думаю, что мне еще и спонсор говорил о том, что не затягивай там с 9-м шагом. Вот. Но я же все знал же и так. Зачем мне это нужно? Понимаю, было его слушать. Ну, сегодня трезвый. Спасибо, что послушали. Спасибо за спикерскую.
Спасибо, Ваня.
Я могу еще немножко, вот пока кто-то вопрос придумает, я хочу поделиться, если видно, как моя книжка выглядит. Вот, примерно так, да? Ну, она вся такая, если видно. Она уже такая, ну такая, как сказать, обглаженная вся, и все она за эти 10 лет, потому что 10 лет я, можно сказать, в программе, 12 лет не пью, но вот в программе 10. Еще хочу немножко показать, вот мои, иногда люди спрашивают, это как ты проводишь утренние медитации. Вот одна из форм у меня вот примерно так, да, вот такая тетрадка. И после молитвы я беру просто вот утром, да, и когда вот эти часы я имею, никуда не надо спешить, вот потом весь день у меня, ну, прямо цветет. Я не знаю, вот сегодня у меня страшно был насыщен день работы, я очень много сидела у компьютера, много лекций, там всего-всего до заседаний, вышла погулять еще немножко, но все время я чувствовала такую вот бодрость, да, что Бог со мной. И вот эти утренние чтения, которые могут занимать даже 5-10 минут, мне вот есть самая такая любимая медитация, потому что вот сидеть и ничего не делать не очень трудно. Все равно мысли лезут. А писать, вот читаю священные книги, да, и что-то вот, что меня задевает в душе, я выписываю просто цитаты. И все, и закрываю, забываю. Может, кому-то понравится, попробуйте.
Леночка, пожалуйста, чао.
Всем буонасера. Дави, огромное спасибо за спикерскую, Лена, вот, да. А мне бы хотелось у тебя уточнить. Вот я сейчас иду семинаром, именно потому что мне было очень интересно еще раз познакомиться так более глубже с синей книгой. Как раз у нас третий шаг сейчас. Вопрос следующий. Как для тебя, вот в чем заключается для тебя сейчас третий шаг твой? И вот в течение дня, как он у тебя проявляется? Как ты его чувствуешь, проходишь. И очень большое спасибо за вот это утреннее размышление и за вот как акцент на какие-то мысли или на какие-то фразы, их выписывание и вот это состояние. Спасибо большое. И вообще за спикерскую. Всем большое спасибо, всех рада очень слышать.
Ну, если так уже по шагам, значит, если второй шаг я только принимаю вот, в моем опыте, да, второй шаг, вот я сделала шаг в сторону Бога. Я просто начала верить, что Он вообще есть. А вот третий шаг уже начинается осознанная связь, которая потом вот в 11-м постоянно поддерживается. Я в третьем ее как бы нахожу. Вот эта молитва, если я ее делаю полной... И поэтому и говорится, Бог, как мы его понимаем. Вот первые эти годы, пока я только начинала, это все равно что-то мистическое больше было такое, да. Потом только уже со временем это начало перерастать в то чувство, что он, ну в правду, вот правду я могу, вот хочется приложить руку и сказать, Бог живой, и он тут рядом, он со мной, он меня держит. Вот как это все вот это делает практика 11-го шага. И, в принципе, как я это применяю в каждый день, так и есть вот, что говорится в 10-м шаге, да, что мы постоянно следили за собой. И ну, сейчас, наверное, много времени нету, надо было бы на русском процитировать, или вы просто сами прочитаете вот то место. Что мы делаем? Значит, в принципе, каждую, целый день я должна постоянно вспоминать, что рядом есть Бог. Это, конечно, сперва кажется невозможным, да? Вот так и бывает, что особенно если ситуация тяжелая, вот что нас больше всего, наверное, интересует. Вот какие-то противная ситуация, вот кто-то разозлил, вот что-то не получилось. Помните, как рассказывала про эту спикершу из Москвы, когда она сказала, у тебя нет третьего шага? Я говорю, как это так? Ты говоришь, всех и все хочешь контролировать. Вот когда я не отдаю результаты и ситуации Богу, я злюсь, потому что я хочу, чтобы было по-моему, а так не получается. И все. И сейчас уже хватает разума, который тоже возвращается через программу, да, хватает разума вот как-то спохватиться и подумать, стоп, что на этом месте делал бы Бог, что Он мог бы мне вот в этот момент предложить. И, конечно, молитва. Можно это очень коротко. Просто, Боже, я отдаю себя Тебе. Вот третьего шага молитва, она прекрасна. Ее можно в любой момент произносить. И все. Сегодня это мне проще выглядит, чем тогда, когда я начинала шаги. Это только ступеньки. Мы их проходим. Получается так, вот 9 шагов проходим, научимся, как это надо делать. Мы изучаем, да, вот эти, ну, как бы, ну, вот как учимся чему-то, да. И уже 10, 11, 12, вот это постоянно каждый день применяем. Все. Вот вся программа.
Что, Дайва, еще раз благодарю, обнимаю, ну, пока на расстоянии, да, ну, вот как снимут все эти карантины, естественно, встретимся.